Привет, дорогие слушатели, с вами подкаст «Сельхозка». Закончились новогодние праздники, все отдохнули, наступила зима по всей стране, морозы, у нас за окном минус 20. Мы, как и предыдущие наши подкасты, пишем на производстве. Меня зовут Иван.
Меня зовут Евгений.
Сегодня мы поговорим о такой насущной теме, обсуждаемой сейчас всеми и всюду, подорожание продуктов питания, в частности, рост цены на подсолнечное масло и на сахар. Мы попытаемся коротко и доступно языком рассказать о том, почему это происходит.
Откуда, может быть, ноги растут?
Откуда растут ноги и как вообще с этим всем быть? Началось все с того, что где-то в декабре, в начале декабря 2020 года президент России обратил внимание на повышение цены на подсолнечное масло и сахар. И правительство пошло этот вопрос как-то решать. И, в общем, ничего умнее, чем заморозить цены, оно не придумало. Поэтому сейчас в федеральных торговых сетях цена на подсолнечное масло за 1 литр не должна превышать 110 рублей. Ну, сети по традиции ставят 109,90. А сахар не дороже 46 рублей за килограмм. Я шел на запись этого подкаста и зашел в парочку небольших магазинов, которые тут рядом с нами находятся, и просто посмотрел, сколько стоит сахар не в федеральных сетях. 68-70 рублей за килограмм. То есть вот это вот зафиксировано цены, о которой говорят в правительстве, отчитались перед президентом, что проблему мы решили. На самом деле это совершенно не так. Но я не об этом. Давайте поговорим о том, почему в принципе это произошло. Что ты думаешь, Евгений?
Если строить логическую цепочку, нужно, чтобы слушатель понимал вообще само ценообразование на такие культуры, как подсолнечник и сахарная свекла. Например, подсолнечник в достаточно большом количестве у нас произрастает на юге России. И когда доходит речь именно до продажи объемов выращенного подсолнечника, сами сельхозтоваропроизводители могут сдавать этот вид продукции на маслоэкстракционные заводы. В то же время на рынке присутствуют экспортеры, которые ориентированы на внешний рынок и в том числе тоже предлагают свою цену для закупки этого вида продукции. И если цена на внешнем рынке идет вверх, а на внутреннем рынке заводы не могут позволить закупать по более высокой цене, то, естественно, сельхозтоваропроизводители большую часть продукции начинают продавать экспортерам. В то же время, для того, чтобы выиграть эту конкурентную борьбу, маслоэкстракционные заводы будут вынуждены поднять цену на сырье, на подсолнечное масло, для того, чтобы перебить цену, которую дают экспортеры. Соответственно, цена начинает идти вверх, и это сказывается в конечном итоге на потребителе в виде цены на готовую продукцию литра подсолнечного масла на полке магазина. Далее, это вопрос, а почему все-таки цена на мировом рынке растет? Это вот это самый интересный вопрос. И сегодня мы это тоже обсудим коротко. Что вот ты, Иван, думаешь, почему цена на мировом рынке выросла?
Слушай, мы в одном из предыдущих подкастов о сельском хозяйстве во время пандемии, мы, в принципе, эту тему в той или иной степени затрагивали. Пандемия коронавируса ударила по всем странам на Земле. И в первую очередь страдают бедные слои населения, у которых снизились доходы, кто-то остался без работы, кто-то много месяцев просидел, не работая нигде, съев все свои сбережения. Это, естественно, в первую очередь касается стран с огромным количеством населения. Это африканские страны, это арабские страны, это Индия и Китай. Все вот эти вот меры по борьбе с коронавирусом и вот эта вот самоизоляция, они не прошли бесследно. То есть люди стали менее платежеспособны. Когда ты становишься менее платежеспособным, ты переходишь на более дешевые продукты питания. Ты начинаешь есть больше хлеба, ты начинаешь...
Больше сахара, больше масла.
Больше сахара, больше масла. То есть в рационе должны присутствовать жиры. Жиры животные, например, масло сливочное или там мясо и так далее, оно стало тебе не очень подъемно, при том, что цена могла остаться такой же, но ты не можешь себе позволить. В общем, спрос на подсолнечное масло, на муку пшеничную и на сахар, конечно, выросли. А производство-то, никто к этому не был готов. Производство осталось тем же. Соответственно, в мире начинают расти цены. В общем, надо отметить, что в России все, что хотели посадить весной, все отсадили и все убрали. То есть у нас де-факто нет дефицита подсолнечника, нету дефицита сахара и нету дефицита пшеницы. И мировые страны, которые сильно, потребляют много данной продукции, увидев, что в России такого дефицита нет, они начали обращаться к российским поставщикам данного сырья, чтобы его приобрести. Соответственно, цена. Чем выше спрос, тем выше цена.
Я еще думаю, тут фактор сыграл того, что никто не отменял пандемию. Ее сроки окончания никто не знает. И другие страны делают определенные запасы на будущее для того, чтобы создать у себя резервный фонд.
Начинают расти цены. Соответственно, как ты уже сказал, тот человек, который вырастил подсолнечник, совершенно нормальное желание продать его дороже. Тем более, хорошая цена на подсолнечник бывает раз в несколько лет. И тут вот она случилась. Это вот первая причина, которую я вижу. Понятно, что государство с этим начинает как-то что-то делать, потому что сейчас все это могут вывести за рубеж, и мы останемся, в общем-то, цены у нас взлетят.
Но тут даже хочу добавить просто, почему государство переживает? У нас же выросли цены закупочные не только на подсолнечник, на сою, на пшеницу, на ячмень. А это основные культуры для выращивания птицы, свинины. Естественно, если это не стабилизировать, то мы вообще не сможем покупать из-за нашей платежеспособности продукты мясного происхождения на полках магазинов. Это коллапс всей отрасли. То есть здесь нужно соблюдать баланс и не затронуть интересы производителей сельхозпродукции, в том числе сохранить те производственные мощности по переработке, которые находятся в Российской Федерации, и произвести продукт, который будет доступен именно конечному потребителю, нам с вами. И это очень, на самом деле, тяжелая работа для правительства в том, чтобы как-то это все стабилизировать. Потому что каждый хочет в этой цепочке заработать, при этом сохранив все свои мощности. И при этом экспорт тоже нельзя оставлять, потому что это тоже строчка дохода в бюджете. Такая вот очень тяжелая ситуация на самом деле в этом году складывается.
Ну вот государство подняло вывозные пошлины, чтобы вывозить было невыгодно, чтобы там, кто за рубежом покупает нашу продукцию, для него она стала не очень выгодная цена. Но даже при поднятии пошлин цена за рубежом выросла настолько, что сейчас можно продавать и даже эти заградительные так называемые пошлины, они легко обходятся ценой. Понятно, что мы живем в рыночной экономике, понятно, что у нас сильное достаточно государство, иногда его называют полицейским. И казалось бы, можно просто запретить вывоз вообще продукции из России, тем самым, ну, чтобы все осталось здесь. Но в рыночных экономиках, даже с замашками какой-то там сильной администрации и так далее, в общем, это делать не принято.
Ну и нельзя. Это же нарушение партнерских отношений.
Да, нельзя этого делать. То есть тебе никто не может просто своим распоряжением взять и запретить вывоз продукцию, которую ты много-много лет
вывозил. При том, что заключены контракты жесткие у людей на поставку продукции.
Ты, кстати, интересно затронул, что вот это повышение цен — это только начало. Понятно, что следующий этап — это, конечно, повышение цен на мясо, на яйцо, на все вот эти вот.
Чтобы слушатели понимали, что именно информация о повышении цен на подсолнечное масло и на сахар — это только начало, потому как все должны смотреть в глубину. Посмотрите на цены на пшеницу, на ячмень. Это основные культуры, которые идут на производство и круп, и для выращивания мясной продукции. Просто если по динамике смотреть, естественно, это ухнет в ближайшие 3-4 месяца. Поэтому сейчас уже на опережение государство делает некие шаги. Еще нужно со счетов не сбрасывать тот факт, что в Центральном федеральном округе, в других рядом областях, в регионах есть такая проблема, как озимая пшеница, она в зиму ушла в неблагоприятном состоянии. Никто не знает.
Давай, что это значит?
Ну, то есть...
Озимая пшеница?
То есть, она... чтобы людям было понятно, в Центральном федеральном округе с августа месяца до посева озимой пшеницы и после не было ни одного дождя практически. То есть люди сели в сухую землю, и пшеница чуть-чуть проросла только буквально вот к заморозкам.
Кратко о технологии. То есть озимая пшеница – это пшеница, которая сеется август-сентябрь, в зиму. Да. Она сеется условно в конце августа. Она перед морозами, перед холодом, она успевает укорениться и даже проклюнуться.
Если вы летели, и должна раскуститься, вырасти.
Да, вырасти немножко, до определенного размера. И далее наступает зима, холода, и она отлично зимует в таком состоянии. Потом приходит весна, она вырастает, и с мая месяца ее начинают убирать.
Ну, чтобы было понятно, просто за счет чего она переносит холода? Она накапливает сахара. Сахар имеет другую точку замерзания, соответственно, она вырастает.
Вырастает, в ней очень много сахаров. Да. Вы, наверное, замечали, если берете свежее какое-то растение, вот посадите пшеницу, росточек, она когда вырастет, зеленые такие первые листки, если вы возьмете и попробуете, она сладкая будет, такая молочность такая.
Она будет здесь там, конечно, более все сложно, мы на очень простом языке объясняем, но суть в том, что по всем прогнозам, по всей аналитике, никто не знает, какой урожай зимней пшеницы будет в следующем году. В этом году все хорошо, все прекрасно. Вырастили продукцию больше, чем даже нам необходимо, и поставили очередной рекорд по валовому сбору. Но если сейчас все вывезут, а следующий год станет неблагоприятным для зимы пшеницы, то, естественно, это вызовет вообще обвал рынка. То есть это будет коллапс некий. Поэтому сейчас очень аккуратно делают прогнозы, потихонечку делают заградительные пошлины для того, чтобы стабилизировать рынок. Естественно, в этих условиях сельхозтоваропроизводители самые главные оппозиционеры, потому как в какие-то веки выпала возможность хорошо заработать, купить, обновить технику, потому как мы все понимаем, что курс евро-доллара растет, запчасти на импортную технику растут, удобрения, цены растут, сама техника в цене растет, а тут как бы на этом фоне можно, в принципе, неплохо и обновить парк. Но, учитывая последние ограничительные меры, конечно, вызывают шквал негатива в социальных сетях, в интернете, именно от сельхозтоваропроизводителей, что давайте субсидии заводам, давайте субсидии мясной отрасли, и пусть вот через эту цепочку мы заработаем. Почему мы в другие года, когда цена на сельхозпродукцию была очень низкой, о нас никто не думал, и мы выживали как могли, я имею в виду сельхозтоваропроизводители, а переработчики потирали руки и продавцы. А теперь, когда ситуация в обратную, то давайте вот просто остановим как бы цену для первоисточника сельхозтоваропроизводителей ради спасения других. И вот из-за этого диспаритета некого между вот цепочкой производитель, переработчик и продавец сейчас идут такие шквал негатива именно сельхозтоваропроизводителей. Их можно понять.
Но с другой стороны, они же сейчас, да, все равно цена сейчас выше, чем в прошлом году. Причем существенно. Они же сейчас зарабатывают.
Они зарабатывают, но они апеллируют тем, что и цены на другие оборотные средства существенно выросли. Такие как удобрения, ГСМ, а запасные части. Мы же все знаем, что курс растет. Хотя наши компании производят минеральные удобрения и экспортируют, опять же, все удобрения привязаны к мировой цене. И если цена растет на Западе, естественно, на внутреннем рынке цена на удобрения также будет расти. Это тоже очень существенно влияет. Основные источники затрат на производстве сельхозпродукции, мы все должны понимать, что это ГСМ, это удобрения, это средства защиты растений. Средства защиты растений тоже большинство ингредиентов завозим с Китая, действующие вещества, даже если это внутреннее производство. Или экспортируем уже готовый продукт, которым работаем на полях, и тоже цена на него вырастает из-за курса евро и доллара. И вот с учетом этих всех факторов, сельхозтоваропроизводители поднимают тревогу. Да, цена хорошая, да, вы думаете, что мы заработаем больше, чем положено, но это если сравнивать с той себестоимостью, которая была ранее. Если сюда посчитать себестоимость, которая будет в 2021 году, с учетом всех факторов, то не факт, что мы заработаем больше, чем, а может быть даже и меньше. А долговые обязательства, они только вырастут у сельхозтоваропроизводителей. На этом фоне и сахар. Самое удивительное, что когда я работал в Центральном федеральном округе, нас собирали как производственников и говорили, что нужно снижать посевы сахарной свеклы, потому как идет перепроизводство сахара, и это влияет на цену самого продукта на полке. И переработчикам невыгодно его производить. Сейчас это прошел год. Год в стране прошел, а теперь говорят, что нужно увеличивать посевы сахарной свеклы, чтобы снизить цены. Мне вот это непонятно, почему это так происходит. То есть где-то идет дисбаланс, где-то идет недопонимание. На самом деле самого сахара в России производится достаточно количество. Это он, рынок перегрет, так же как по подсолнечному маслу. Когда я с людьми общался буквально 2 года назад, которые работают именно в переработке подсолнечника, производят подсолнечное масло, они мне говорили в лицо, рынок перегрет, на самом деле подсолнечного масла очень много. И ведь президент оказался прав в своей критике. У нас валовый сбор пшеницы зашкаливает, у нас перепроизводство сахара, причем это на официальном уровне говорили, что посевы сокращать. У нас был перегрет рынок подсолнечника, и вдруг цены выросли. То есть где логика, да? Логика в том, что просто выросли мировые цены, и все захотели на этом быстро заработать. Сейчас это идет регулирование просто.
Какие еще причины роста цен на продукцию?
Ну, учитывая материалы, которые есть в свободном доступе в интернете, это влияет именно агроклиматические условия. Например, мы все прекрасно понимаем, что у нас есть другой продукт на рынке в виде масел, это пальмовое масло, которое влияет, опять же, на цену подсолнечного масла, потому что подсолнечное масло мы все с вами покупаем на полке магазина, а пальмовое масло мы едим через продукт переработки. Кексы, пряники, да все что угодно. И есть новости о том, что в Юго-Восточной Азии из-за обильных осадков есть риски о том, что они недополучат необходимого объема пальмового масла. Есть риски о том, что в Аргентине, в США засуха, и они недополучат определенных объемов урожая сои, недополучили. Ведь они от той же Аргентины практически круглогодично там выращивают продукцию. И это тоже сказывается на аналитике. И в том числе наша страна, мы понимаем, что у нас озимые тоже в наших основных производственных регионах, Краснодарский край, Ставропольский, Центральный федеральный округ, они под определенной угрозой. Мировые аналитики тоже на это смотрят. И путем закупочных цен они играют в том числе на нашу конечную продукцию, в том числе на полку. Именно цену продукта на полке. Я думаю, что это как, знаете, это если вот сравнивать с IT, это как, помните, биткоин, да, улетел вверх, и все туда побежали. Потом он ушел вниз, да, и все потеряли интерес. Сейчас опять наверху, правильно, там на таких...
Ну, уже таких.
Ну, кто-то подождал 2 года, да, и выиграл. Ну, конечно, тут сравнивание, аналогия такая грубая, но я думаю, просто причина это высокие цены на мировом рынке. Здесь много факторов. Агроклиматические, изменение потребительской корзины и запас продукции у многих стран, чтобы перестраховаться. Просто многие перестраховываются. Все же не знают, чем закончится 2021 год. Лучше иметь в запасе.
Ну, как Всемирная организация здоровья говорит, что вот в официальном обращении, что вторая волна пандемии, она, конечно, будет похлеще первой, но уже, наверное, государства не будут прибегать к таким жестким ограничениям в странах. Все-таки с этим научились жить, как с данностью. Да, можно ходить в масках, не надо сидеть дома и, в общем-то, как-то двигаться. Плюс идет вакцинация по всему миру. Что хотелось добавить, сейчас на полках магазинов начинается дефицит масла. То есть, если зайти в ту же Ленту или в Окей, то тех привычных десятков брендов масла вы не увидите. Особенно дорогих брендов, таких как Олейна, например. Везде будет Слобода, но там это крупная компания, которая свое заберет через другие продукты. Не забываем, что у них помимо подсолнечного масла есть майонез, цены на которые никто не ограничивает. Есть йогурты, есть молочная продукция, есть кетчупы, поэтому им из одной корзинки в другую перекинуть и забрать свое не составит труда.
Я здесь просто добавлю, ну, нужно же еще понимать, что ограничивать цену продукции на полке, да, но никто же не запрещает переработчику продавать масло просто в цистернах, да, куда-то.
Да, там-то цену не ограничивают.
Да, там-то не ограничивают, но какой смысл мне?
Это, кстати, интересный момент, когда ограничивается цена на полке, при этом не ограничивается цена оптовая.
Там только а можно заградпошлину ввести, и все.
А масло идет у нас в производстве хлебов и сахар тоже, чипсы, снеки, вообще везде и всюду, маргарин и так далее, и так далее.
Ну, то есть сделал цистернами масло в союзной республике, оттуда уже можешь
его хоть куда. Ну и опять-таки сейчас хитрость есть такая. Например, никто не заморозил цены на смеси масла. То есть если в масло добавить пару капель оливкового, сказать, что это смесь масла, то оно уже стоит не по 109 рублей, а 190. Да. Лично видел вот тут Магнит рядом у дома, 186 рублей, по-моему. То есть эти вещи никто, ну то есть это обходится тоже. От этого страдают мелкая розница, мелкие региональные сети, потому что они всегда, чтобы им быть конкурентоспособными с федералами, они всегда скакали от поставщика к поставщику, брали у того, у кого дешевле. То есть они не выстраивали длительных партнерских соглашений с, там, вот с той же Слободой. Он брал там, где дешевле. И вот настал тот час, когда эта региональная сеть, которая вот такая непостоянная, скачет от одного к другому, им начинают говорить от ворот поворот: ребята, идите лесом, мы вам не будем по этой цене отгружать. Просто поставщик, ну, может себе это позволить, особенно крупный. Я помню, где-то в октябре месяце сеть магазинов «Верный», прям пресс-релиз написали, что мы отказались от продукции «Слобода».
Почему?
Ну, по каким-то причинам они там не сошлись и так далее. Сейчас в торговой сети «Верный», я думаю, что, конечно, кусают локти, потому что они рискуют остаться.
Ну да, тут ты прав. Еще в том, что, да, вспомни, буквально год назад, ну, заходишь в супермаркет, да ты даже не обращаешь внимания на эти ряды масла. Ну, просто там берешь любую попавшуюся бутылку, ну, просто их ряды. И ценовая политика была там, ну, плюс-минус там 5 рублей, да, в зависимости от бренда. И сахар. Вот самого дешевого, заканчивая там все. То есть конкурировали просто каким-то брендом, какой-то упаковкой, да, ну как, вот это как с водкой, да, бутылка красивая, может быть, она и в качественнее. На самом деле сахар, он там что, no-brand, no-name, и в красивой упаковке разницы особо нет.
Никакой.
Абсолютно.
Есть еще интересная тенденция. В 2021 году в России вводят акциз на сахар. То есть это такая история, которая на самом деле во всем мире уже практически есть. Ну, в Европе, в США. Сахар — это вред, вредный продукт. И на него, как и на табак, как и на алкоголь, вводится акциз. государства, то есть чтобы снижать потребление сахара. Если взять такие корпорации, там, например, как Coca-Cola, они активно работают на замещение сахара в своих продуктах. Если вот посмотрите последние несколько лет, сколько у них вышло новых напитков, там виды вот эти известны, Coca-Cola Zero, Coca-Cola там, с апельсином, она уже с заменителем
сахара. Но это же вредные заменители.
Это вопрос открытый.
Я согласен.
Это очень открытый вопрос. Цена на сахарозаменитель никогда не скакала и не скачет так же, как на обычный сахар. Сейчас уже появились там детские молочные продукты, йогурты без добавления сахара. То есть сейчас вот эта выросшая цена на сахар, она очень сильно скажется на структуре рынка, на структуре полки. Мы увидим уже в течение ближайших полугода вал продуктов, на которых будет большими буквами написано «без сахара».
У нас без сахара и с сахарозаменителем или просто без сахара?
Где-то без сахара, где-то с сахарозаменителем. Угу. То есть вот уже появились...
Ну, это же хорошо.
Это хорошо. Это хорошо, есть, вон, сейчас нету ни одного.
Нет, это хорошо, что без сахара, а и плохо, что с сахарозаменителем.
Это вопрос открытый. Плохо для себя, для меня неплохо, да. Ну, вот, поэтому, то есть тут есть какие-то, возможно, и даже можно рассмотреть позитивные такие моменты, потому что сахар, конечно, кладут везде, надо понимать, что сахар – это самый простой и понятный усилитель вкуса. Самый простой. Если ты в йогурт можешь положить сахар и напишешь, человека не так сильно испугает надпись «сахар», если бы у тебя там было написано «усилитель вкуса», вот это тебя бы напрягло. Сахар – это усилитель вкуса. В очень многих продуктах. Да. В хлебе, в чипсах, в сосисках, понимаете, в сосиски сахар кладут.
Просто мы привыкли к этому усилителю. В Азии используют глутамат натрия, них основной
их
усилитель.
Их это не пугает.
Да, их это не пугает. А мы привыкли к сахару, и для нас это кажется родственным усилителем, так же, как глутамат. Но ведь взять тоже печенье, представляешь, насколько может вырасти на него цена?
Да.
То есть там мука, да, сахар и масло.
Да.
То есть мы все понимаем, что это все три ингредиента, которые вырастут в ближайшее время в цене.
Кондитерская промышленность.
То есть сейчас кондитерам стоит на самом деле очень серьезно задуматься о том, как в этой ситуации, в этой ценовой политике выживать. Потому что, что греха таить, оно вырастут цены. И никто их не сдержит, учитывая все современные реалии. Они будут расти, а при этом у людей их покупательская способность, она только будет падать. То есть вот в этом рынке, именно пекарням, именно быстрому вот этому производству продуктов питания, очень, ну, то есть нужно задумываться. А учитывая, что и мясная промышленность, она тоже подскочит, то дальше нужно просто как-то умудряться затягивать пояса и в этих новых экономических реалиях выживать. Никто никогда в мире не сможет повлиять на мировые цены на продукцию, особенно сельского хозяйства.
Согласен, но есть тут еще один момент. У таких циклов цикл год всего. Если...
А я про год и говорю.
Да, то есть в течение года цены на все вполне себе могут стабилизироваться и вернуться назад, потому что впереди весна, посевная кампания, возможно, государство будет заливать деньгами сельхозтоваропроизводителей, потому что это продуктовая безопасность. Ты можешь раздать им под посев, чтобы люди посеяли больше. Больше пшеницы, больше сахарной свеклы, больше подсолнечника и других культур.
Ты вправе, да, говори.
Вот. И если государство здесь себя поведет правильно, если фермеры и сельхозтоваропроизводители тоже не останутся в этом всем безучастным, то уже в сентябре следующего года все, скорее всего, вернется назад. Мы такое проживали с гречкой, я не помню, в каком, в 2010 году.
Кстати, я вчера покупал в магазине, она до сих пор очень большая цена. Я уже даже подумал, а не стоит ли гречка? Ну, реально высокая цена. Реально.
Ее просто мало кем занимается.
Не, ну, 900 грамм 106 рублей вчера я покупал.
Ого. Ну, это, наверное, сейчас из-за...
Лента, магазин.
Это сейчас из-за вот этой вот роста цены на все, наверное, и она выросла. Просто мы это проходили, гречку за 100 рублей, когда она была 20, а потом цена, ну вот еще летом, весной... Ну,
то есть взять даже там средние бренды, да, ценовая политика гречки на полке, да, в супермаркете. То есть я взял 1,5 килограмма, 160 рублей, например. Ну, это вот цена, если делить там на килограмм хоть как-то. Я был в шоке просто, реально. Я был реально в шоке от цены на гречку. Я просто знаю себестоимость выращивания, я знаю. Может быть, тоже это просто на каких-то хайпе подняли,
ну,
да?
Это имбирь по 4000 рублей, помнишь?
Ну, да.
И лимоны по
900. Вообще государству тяжело, конечно, регулировать. Вообще, тут нужно понимать тот факт, что, например, сейчас, если такими пошлинами снизят рентабельность производства сахара, естественно, сахарные заводы начнут регулировать переработку сахара, это сказывается на производителях сахарной свеклы, они уменьшат, да, посевы, потому как, ну, раз только продукции не надо. Вопрос, чем они, какой продукции они начнут засевать высвобождающиеся площади.
Ты сам знаешь, сейчас самый модный продукт в России, который растет, посевная площадь каждый год, это соя. Потребление сои в мире растет. И Россия в этом 20 лет завода назад строят, такого да. количества производителей сои не было, как сейчас. Я думаю, что тенденция, ну, Китай и вся
Азия. Я думаю, что если опять вернуться к аграрной части, которая связана с этим, вот этим нас подталкивают, как это, как есть мировой, три мировые культуры, да, кукуруза, соя и пшеница, да, то есть мы должны понимать, что вокруг них все крутится. Ну, сахарная свекла, она у нас только определенным областям идентична, ну, выращивание.
Ну да, сахарная свекла — это европейская история, да, в Южной Америке это сахарный тростник, а в США вся сладость это сироп кукурузный.
Да, да.
То есть там
да.
в Кока-Колу льют кукурузный да, сироп. Да. да, в чай ты кладешь сахар либо тростниковый, либо из свеклы, а вот все, что используется в промышленности, в пищевой, это идет именно кукурузный сироп.
Ну, в этом плане, учитывая последние все новости, в этой всей ситуации, ценовой войне и цены и всех ограничениях выиграла очень хорошо Украина.
Украина, да. Россия вводит заградительные пошлины, соответственно, а Украина, она же тоже крупнейший производитель
подсолнечника, кукурузы,
сои, пшеницы, сои. Мировой рост цены, то есть Россия ввела заградительные пошлины, цены выросли в мире сразу же, потому что Россия крупнейший игрок на этом рынке. И Украина от этого только выиграла, а для них это там один из основных источников поступления валюты в страну.
Самая интересная последняя новость вчерашнего дня, обсуждаемая в социальных сетях среди фермеров и вообще экспортеров. После введения заградительных пошлин на вышеуказанные товары, соя, подсолнечник и пшеница, цены на них начали на мировом рынке еще больше расти. И учитывая вот эти пошлины, экспортерам даже все равно выгоднее, с учетом этих пошлин, продавать продукцию на внешний рынок, чем оставлять на внутренний. Сейчас в феврале хотят еще ввести пошлины.
Повысить.
И в марте очередное повышение. Естественно, это все равно сыграет на конечном потребителе. На нас.
Да, на нас это сыграет, да, к сожалению, цены не остановятся во многих магазинах. Ну, я уже сказал, сахар по 70, это нормально.
А я думаю, еще многое связано с неким сдерживанием. Может быть, я ошибаюсь, но многие года шло некое сдерживание. Да? Но, с другой стороны, не было пандемии, я имею в виду цен на продукцию. Не было пандемии. Есть у нас такое слово, любимое некоторыми политиками, идеальный шторм, да? Доложился идеальный шторм на рынке. Вот я думаю, что касательно масла, сахара, сои, вот этих всех сельхозпродукций, в этом году вот сложился идеальный шторм. Это много факторов, которые сошлись в одной точке в одно время, и вот так это сыграло на мировом рынке.
А если пандемия не закончится в 2021 году, и в следующем году также будет рост потребления всех этих культур, и наше правительство будет это все понимать и весной реально подготовиться к этому, и поможет аграриям, то Россия рискует в 2021 году поставить абсолютные рекорды по сбору вообще всех культур, что, естественно, положительно скажется для всех, кто работает в этой отрасли, как минимум.
Единственное, что успокаивает в этой истории, что всегда после шторма наступает штиль, а что напрягает, что вот в этом штиле останутся только те, кто смогли выжить в этом шторме. Поэтому нужно готовиться, нужно понимать, и сельхозпроизводителям, и переработчикам и продавцам, особенно тот, кто находится в рознице быстрой, там, выпечка и все, что с этим связано, и мини-колбасный цех, а все. Нужно готовиться к серьезному шторму в 2020 году. Я считаю, 21. что в 2021 году, да, 2020 забыли. Я считаю, что это, конечно, пугает, читая последние источники. Многие говорят, там, предсказатели, хотя я не верю, там, что в 2021 году он именно чреват войнами, но это, я думаю, что скорее с учетом всего анализа, который проводится людьми, скорее будут не какие-то войны, вот как мы привыкли, это будут продовольственные войны. Но по полной программе они будут вестись именно не с точки зрения захвата территории, а именно ценовой политики. А ведь мы все прекрасно знаем, что самый главный источник оружия – это продукты питания. Если у страны нет продуктов питания или она не может их дать своим гражданам по той цене, по которой они могут приобрести, страны просто не будет. Это просто война.
Да. Да, да. Ну, в этом всем выигрывают, конечно, страны, которые серьезно, всегда серьезно относились к сельскому хозяйству. И, в общем, это еще раз повод задуматься, насколько важна та отрасль, о которой мы вам рассказываем каждую неделю.
Да.
С вами был подкаст «Сельхозка». Меня зовут Иван.
Меня зовут Евгений.
Не отчаивайтесь, все будет хорошо.
Да, надо просто пережить шторм и дождаться штиля.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Сельхозка», подписывайтесь на другие наши социальные сети, присылайте вопросы. Мы с удовольствием обо всем этом поговорим, расскажем. Спасибо.
Всем пока. До новых встреч. До свидания.